Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Цикл «Богомолье» продолжается, и бессменный путеводитель этого цикла, журналист Елена Смирнова, предлагает вам сегодня зайти помолиться в замечательный храм, который находится в нашем родном Замоскворечье, из которого мы все никак не уйдем и все рассказываем о его храмах. Это храм во имя Иверской иконы Божьей Матери на Большой Полянке. И повезет нас в это богомолье настоятель храма, протоиерей Алексей Емельянов.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Батюшка, вы не могли бы нам рассказать, чем замечателен ваш храм, который так укромно устроился?
Да, наш храм действительно почти не виден, если идти по улице Большая Полянка, потому что он окружен зданиями бывшей общины сестер милосердия, Иверской общины сестер милосердия Красного Креста. Виден он неплохо с каменного моста, но, к сожалению, из каменного моста его несколько загораживает фигура Димитрова, которая кулаком грозит Кремлю и заслоняет тем самым немножко и наш храм заодно. Храм здесь появился на территории Иверской общины не сразу. Община была организована более 120 лет назад, в 1894 году. А в 1996 году она переехала сюда, вот в корпус, который находится сейчас здесь рядом с нами. Мы сидим, собственно, с вами в переходе из храма в тот самый первый начальный корпус, куда и вселилась община Иверской сестер милосердия. Эта община сестер милосердия была организована под патронажем московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича и его супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм тоже был заложен 120 лет назад, в 1896 году. Но строился он долго, хотя он небольшой, целых 5 лет. Архитектором являлся знакомый великокняжеской четы архитектор Сергей Родионов. Он немало построил для семейства московских благотворителей Ляминых. Это совершенно замечательное семейство. Один из представителей этой семьи, Иван Артемьевич Лямин, был московским городским головой несколько лет. А его вдова Елизавета Семеновна Лямина начала строительство для общины этого храма. Стройка шла, я повторяю, не быстро. И в 1901 году храм был освящен.
То есть получается, что эта община сестер милосердия, Иверская община, для великой княгини Елизаветы Федоровны первая до Марфо-Мариинской обители. Да, батюшка?
Марфо-Мариинская обитель появилась уже после трагической гибели великого князя Сергея Александровича в 1905 году. Была организована на Большой Ордынке. А вот здесь, на Большой Полянке, была вот эта община Иверская. Это, конечно, не первая община сестер милосердия в России, но вот такая одна из больших, сильных общин, ведшая активную образовательную деятельность с своими членами. Сюда поступали девицы от 20, по-моему, или 25 лет до 40 приблизительно, вот так. При ней открылась благотворительная клиника, благотворительная аптека.
Это что, все на средства семейства купцов Ляминых?
Нет, это уже было организовано в том числе и усилиями попечительского комитета. Был здесь попечительский комитет организован, который занимался вот активно раздобыванием средств по-разному. Всякие благотворительные концерты, так же, как это происходит и поныне порой при организации благотворительности. И вот на эти собираемые средства община существовала. Ну, конечно, и были пожертвования, очевидно, но было и какое-то централизованное финансирование, потому что эта община входила в сеть общин Красного Креста. Их было несколько, конечно, немало в стране. Вот так это организовалось здесь. Сестры Милосердия здесь проживали на полном пансионе. Они проходили обучение, получали начальное медицинское образование, которое им преподавали здесь высококлассные врачи. Одна из дочерей такого врача общины, Анна Валерьяновна, ее отец был Валерьян Строкин, повстречалась с нам, скажем, на нашем пути, я вот ее причащал перед ее кончиной несколько раз, ездил ее навещал и дома, и в больнице.
Она что-нибудь рассказывала, делилась
воспоминаниями? Она вспоминала, как она первый раз здесь в храме покаялась. Она пришла, здесь служил в храме священник из семейства, знакомого тоже великокняжеской чете. Это семейство отца Константина Махаева. Отец Константин Махаев служил в великокняжеской вотчине в селе Усово, где находился зимний дворец великого князя Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. По соседству находилась летняя резиденция через Москву-реку, имение Ильинское. А вот село Усово, там была церковь, и служил отец Константин Магаев. У него было большое семейство, один из сыновей, Сергий, был привлечен для служения здесь после окончания духовного образования. В 1901 году храм был освящен, и сюда же и был назначен отец Сергий. Отец Сергий трудился с сестрами. Известно, что он, ну вот, исполнял свой долг духовника. Вот Анна Валерьяновна Зубова как раз вспоминает эту первую исповедь свою детскую здесь, на клиросе правом нашего храма, где только что мы были с вами. Тепло очень вспоминает отца Сергия. Ну, наступили лихие годы. Во-первых, военные всякие потрясения, и сестер Иверских отправляли в таком особом составе, в таком эшелоне медицинском, снаряженном, на разные театры войны, на греко-турецкие войны, которые происходили в конце 19-го, начале 20 века. Причем сестры трудились не только на стороне, как это не поразительно, православных греков, воюющих против Турции, но они помогали и очень прославились, и когда помогали в лечении раненых турок. И их отмечал очень турецкий султан. Там сестры порой выбивались из сил, кто-то из них умирал. Начальник этого медицинского отряда Иверских сестер Милосердия тоже скончался от неизлечимой болезни на одном из театров восточных войн. Ну а потом русско-японская война, конечно, где сестры тоже участвовали, Иверские, очень активно. Ну и Первая мировая война. В Иверской общине организовывались госпитали для раненых. У нас есть фотографии различные, где сестры сфотографированы как раз с проходившими здесь лечение солдатами и офицерами на территории как раз нашей больницы. Вот эта фотография сделана вот прямо здесь, когда еще не было вот этого корпуса, который здесь стоит. Вот.
Это у вас вышел специальный альбом?
Да, да, этот альбом вышел не у нас, его издал наш институт неотложной детской хирургии и травматологии. К 120-летию как раз вселение сюда Иверских сестер Милосердия. Они были организованы раньше, но 2 года жили в другом месте Москвы. Вот к этой дате приурочили такой вот юбилейный праздник здесь у нас, в том числе издали этот самый альбомчик.
Достаточно много здесь фотографий сохранилось. А где же они хранились, у кого?
Ну, здесь разные фотографии. Здесь какие-то фотографии находятся в архиве нашего института, какие-то фотографии достали мы, какие-то фотографии уже известные вообще в интернете гуляют, из тех, которые здесь находятся.
Отец Алексей, получается, что этот институт, эта больница, она как бы не прекращала свое существование с тех пор, да?
Больница существовала и в годы лихолетия после Октябрьского переворота. Церковь была, конечно, закрыта. Не в первые же годы, но к 23-му году здесь уже богослужение не совершалось. Храм был освящен, кстати говоря, священномучеником митрополитом Владимиром Боголюбленским, который был в те годы митрополитом московским и коломенским в 1901 году. Неоднократно здесь служил, документально это засвидетельствовано, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский приезжал, гостил в Иверскую больницу, приглашаем был во время своих посещений южной столицы, скажем так, и совершал здесь богослужение.
А великая княгиня Елизавета Федоровна, она продолжала так же, вот, скажем,
она окормлять? Она здесь бывала. Вот фотографии, где она с сестрами находится, вот здесь, вот рядом с нами, с храмом, вот с этой стороны в окошечко можно было бы увидеть. Крылечка его сейчас нет, но неважно, мы знаем, где это. Она с сестрами общалась, она сестер награждала крестами. Вот крест сестры нашей Милосердия висит вот здесь.
Он я как раз хотела подписан. Спросить, батюшка.
Он подписан. Это сестра по фамилии Свешникова. Ей принадлежал, там выгравировано. Это вот такая реликвия к нам в храм пришла как бы случайно. Понятное дело, что ничего случайного не бывает.
Отец Алексей, а что значит награждала?
Ну, этот крест давался после какой-то, так сказать, выслуги лет в общине, когда вот та или иная сестра себя зарекомендовала, прошла какой-то испытательный срок, и он так возлагался на персе, что называется, по-старому. Это вот так было. У нас еще одна реликвия. Это автограф нашего первого настоятеля, отца Сергия, протоиерея Сергия Константиновича Махаева, который был после многолетних трудов и гонений, арестов, последний раз арестован и расстрелян на Бутовском полигоне 2 декабря по новому стилю 1937 года. И в 2000 году на юбилейном соборе Русской Православной Церкви причислен к лику святых в числе прочих новых мучеников и исповедников российских. Является нашим святым покровителем отец Сергий, священномученик. Это его автограф на книжечке, которую он написал для вдохновения сестер Милосердия, собрав целый ряд примеров героизма сестер Милосердия. Называется книжечка «Подвижницы Милосердия». Мы ее переиздали несколько раз в нашем храме, и я вам с удовольствием вручу ее на память.
Священномученик Сергий Махаев, «Подвижницы милосердия. О подвиге русских сестер милосердия».
Да.
Знаете, мне кажется, дорогие радиослушатели, почти каждый из вас должен иметь такую книжку.
Необходимо.
Это очень необходимо, тем более, что сейчас как бы возрождается тоже такой институт как бы нашего такого сестричества, да, вот и владыка Пантелеимон этим занимается, и очень многие из русских православных матушек и прихожанок храмов, они ходят и обучаются, и, между прочим, очень даже не зря и очень своевременно. И знать о том, как это все происходило раньше, как все это было тогда, мы просто Обязаны. Я, конечно, очень рада. Спасибо вам большое за подарок.
На обложке представительница, одна из представительниц большого и славного семейства Ляминых, о котором была речь. Елизавета Семеновна Лямина построила наш храм, где мы сейчас с вами находимся. Он сообщался этим переходом, вот там была дверь, сюда, в храм, с корпусом. Сестры приходили по этому переходу на хорах, где мы с вами были только что, стояли, молились. Внизу могли участвовать в богослужении прихожане и болящие, больные. Ну и отсюда тоже больных приводили, очевидно. Это вот другая Елизавета, внучатая племянница той Елизаветы Ляминой, в честь бабушки, да, своей названная, в форме как раз сестер милосердия Иверской общины Красного Креста.
Какая замечательная форма. С одной стороны, похожа на гимназическую, но белые фартуки, красные кресты. Оригинально так вот как-то повязан этот белый платочек, белая косыночка. Очень все это красиво. Сейчас, наверное, даже и таких лиц нет, как вот мы видим на старых фотографиях.
С
чистым, серьезный взгляд у каждого, да?
Еще пример тоже. Вот эти, это вот все сестры вот с таким вот крестом на переднике. Да. Это все наши сестры. И вот тоже.
Наверное, великая княгиня Елизавета Федоровна в какой-то мере взяла вот этот вот устав, который был здесь, в этой общине. Как вы думаете, для Марфы Мариинской? Потому что там тоже были крестные сестры. Конечно, то, что вот началось повязка на голове, она совершенно другая.
Другая.
И нет этого красного креста, другое такое облачение для этих сестер. Но вот этот крест, который я сейчас вижу у вас здесь, это святыня, там тоже ведь есть крестные сестры, да?
Там это в Марфо-Мариинской.
Да,
там тоже крестные сестры были, но по всей видимости, поскольку у нас точно известно, что этот крест принадлежал сестре милосердия Иверской общины. Мы знаем просто по спискам сестер эту сестру, которой имя там выгравировано на обратной стороне креста. Вот если мне не изменяет память, вот это неизвестное, мы, к сожалению, не знаем, кто вот это вот...
На фотографии.
Да, на фотографии сестра. Вот у нее, по-моему, как раз этот самый крест на груди и на ленте висит. То есть не все сестры имели этот крест. Вот здесь это видно.
То есть вот. Это именно наградной крест.
Это наградной крест, да. Mm-hmm. Это наградной крест. Конечно, нужно исследовать, насколько преемственность из Иверской общины прослеживается Марфо-Мариинскую. Это требуется, наверное, все-таки специальное архивное исследование для этого.
Но они все-таки и недалеко друг от друга находились.
Ну, конечно, но все-таки у них была и своя очевидная специфика. У всех этих сестричеств она традиционно присутствовала, что-то свое.
А что с этими сестрами стало после революции?
Это замечательный вопрос. Мы знаем, что с этими сестрами стало после революции. Кто не вышел замуж, а кто-то имел право, ну как и с Марфо-Мариинскими сестрами, они могли выйти замуж, но тогда уже, конечно, не оставались в общине, а выходили из нее. Кто не вышел замуж, проживали здесь. И вот здесь вот по переходу можно было бы раньше попасть, его заделали совсем недавно, кстати, отдав нам это помещение, он так и здесь и был, этот переход, этот проход в корпус. Вот за этим проходом, за этой дверью, за этой стеной теперь находилось выше этажом общежитие. И они проживали там до начала 70-х годов. Эти сестры дожили.
То есть их не репрессировали, они остались здесь, они служили при больнице?
Они служили при больнице, больница здесь была организована и продолжала действовать сразу фактически после Октябрьского переворота. Сначала здесь было только лишь отделение детское, а в 1934 году была организована именно детская больница. С 1934 года здесь помогают врачи детям. С 1934 года прошло неполных пока еще 80 лет. Так вот, 50 из этих лет существования нашей больницы, более половины, главврачом даже 52 года, собственно говоря. Была здесь такая замечательная врач Майя Константиновна Бухрашвили, которая бессменно здесь трудилась.
А как же здесь сосуществовали с этими сестрами? Они не считались какими-то мракобесами? Там?
Нет, их очень здесь уважали, можно сказать, даже почитали. И Майя Константиновна Бухрашвили очень постаралась для того, чтобы когда они уже совсем были преклонного возраста, эти бабушки, чтобы им выделили отдельные квартиры. Это было не так-то просто. Они трудились для этого, для выселения этого общежития здешнего, всем коллективом больницы. Там надо было отработать какие-то часы на стройке. Это еще было в где-то 60-е годы, когда их отселяли, когда вот строили хрущевки. И тогда удалось этих пожилых сестер с почетом отсюда уже поселить на отдельное место пребывания.
Никто из них не оставил свои воспоминания?
Кое-какие воспоминания сестер милосердия у нас есть. Вернее так, у нас есть воспоминания сестры милосердия Елизаветы Петровны Алексеевой. Воспоминания рукописные, отскопированные, нам принесла ее внучка. Тоже как бы случайно пришла к нам в храм. Как бы случайно к нам в храм пришла праправнучка еще одного священника нашей общины, отца Константина Равинского, замечательного человека, оставившего после себя записки старого священника.
О, это замечательная книга.
Да,
вот она переиздавалась.
Это как раз священник, который служил после рукоположения сначала именно у нас. Он потом, после закрытия общины, вынужден был перейти на Моросейку. Там он был арестован, был потом сослан, пребывал в ссылке, и, собственно, и скончался он вот в ссылке в Верее во время Великой Отечественной войны.
Как и в Верее скончался и отец Алексей Мичев.
Отец Алексей Мичев, совершенно верно, да. Совершенно верно. Но отец Алексей Мичев скончался
в 23-м году.
В 23-м году, да. Это был духовный сын его, отец Константин Равинский. Но начинал службу он здесь. И вот он именно больничные строки написал здесь. Там есть целый ряд больничных эпизодов в этой книжке. Это было все в больнице и в храме Иверской общины Божией Матери на Большой Полянке. Все это было так. И вот в этом юбилейном году, 120-летие перемещения Иверской общины сюда на Полянку, с 1896 года историю ведущей именно здесь уже, совершенно неведомая дама приходит в храм и приносит еще одну реликвию, маленькую изящную книгу, псалтирь царя Давида.
Очень красиво.
Но при открытии титула...
Контртитул.
Контртитула. Мы читаем, что эту книжку получила от святаго владыки Сергия, в кавычках, Лепидевского, митрополита Московского и Коломенского, в 1895 году, ноября 10 дня, Елизавета Семеновна Лямина.
Вот
седьмой
да.
час вечера, отметила она здесь. Она, очевидно, дружила с этим замечательным иерархом русской церкви, который был до митрополита московского, священномученика будущего, Владимира Богоявленского, московским иерархом. Год 95-й. За год до вселения Иверской общины сюда, за год до закладки в 96-м году уже этого храма.
Такой Очень коробочке нам... лежит книжка.
Да,
с золотым обрезом, с красными буквицами.
Да,
такая цветная, очень красивая.
Но очень красивая.
Очень красивая, да.
Вот, дама это даже не может представить себе, как оказалась эта реликвия в ее семье, к сожалению. Но вот она пришла к нам, в наш храм. Мы к нашему юбилею издали книгу о замоскворецких семьях, благотворителях.
И в том числе о Ляминах.
В том числе и о Ляминах. Праправнук Елизаветы Семеновны Иван Иванович Лямин гостит у нас здесь, фотография в Иверском храме. Он к сожалению, оказался в изгнанничестве. Он французский, русский эмигрант.
Значит, он вас навещает?
Ну, он у нас бывал, да. Сейчас он в очень преклонном возрасте. Вот славное семейство Ляминых восседает в своем особняке на Новинском бульваре, по всей видимости. А может быть, на Большой Ордынке, там, где Министерство атомной промышленности, вы знаете, огромный дом, сталинский дом.
И на этом месте был их особняк?
На месте этом был их ровно особняк. Как раз этот Минатом занимает весь квартал, где был дом Ляминых. Вот, видимо, может быть, в этом доме. Вот сидят Иван Артемьевич, Елизавета Семеновна, их дети и нарождающимися их внуками. Пока что здесь еще внуков мало. Потом их было больше. Здесь мы показали схематично, как связаны были эти многочисленные семьи благотворительные друг с другом. Вот Лепешкины, из которых была в девичестве Елизавета Семеновна, Грачевы, Вишняковы, Перловы, Бахрушины, Полуэктовы, Шапошниковы, Прохоровы. Какие-то семьи известны, какие-то фамилии гремят, а какие-то неведомы, но они славно потрудились в делах милосердия без конца и без края. Не только в Замоскворечье, но и во всей Москве и в области. Вот, например, церковь иконы Божией Матери взыскания погибших у Зацепы. Только что ее осветил Святейший Патриарх на праздник Покрова. А что это такое, как не церковь Прибогодельния, которая была построена здесь рядышком с нами? И вот без конца и без края.
Очень жалко, что маленький тираж. Такая замечательная книжка. Да.
Маленький тираж, она довольно, мягко говоря, дорогая в производстве.
Ну, бумага очень хорошая, дорогая. Такая замечательная книга. Я ее, например, читала просто не отрываясь.
Да, вот такая вот замечательная история. Недостойными преемниками каковой являемся здесь и мы. И надеемся не посрамить уж совсем до конца наших славных предшественников, нашего первого настоятеля память, священномученика, протоиерея Сергия Константиновича Махаева.
Отец Алексей, а вы не расскажете сегодняшнюю историю этого храма? Как он открывался после закрытия? Потому что сейчас я вижу, он отделан просто с иголочки. И снаружи, и снутри.
Храм был закрыт в 23-м году. Отсюда все забрали, увезли. Он был пуст. Куда-то дели мраморный иконостас, наверное, разбили и камень забрали, белого камня. Отсюда забрали, конечно, иконы, утварь, колокола со звонницы, естественно, были сняты, она была пуста. В храм выполнял функцию склада. Но, к счастью, не успели перегородить, иначе нам надо было бы освобождать от перекрытия. Тут был план его перегородить перекрытиями. К счастью, это не успели сделать. Когда сюда пришла новоявленная община, это было еще до меня. Священник, который до меня пришел с общины сюда, по приглашению фактически администрации, так получилось.
Администрация этой больницы?
Да, администрация больницы пригласила соседей здесь, вот проживало семейство такое, наши прихожане нынешние по сю пору, вот как-то сюда прийти и организовать какую-то такую молитвенную жизнь. Это была их инициатива администрации. Вот Майя Константиновна, которая, кстати, была в то время еще не крещенная. Вот она покрестилась-то только в 80 лет. Мы, наконец, слава Богу, дожили до ее крещения и были невероятно счастливы. Она сделала этот героический поступок, потому что после стольких лет советской жизни не так-то просто 80 лет покреститься.
Но все-таки рядом с ней жили эти сестры Иверской общины. Наверное, они и молились ведь?
Да, конечно, наверное, они молятся о ней, вне сомнения, потому что вот она очень славный, добрый, любящий человек.
И для них она как благодетель.
И они для нас бы
квартиры.
И вот она вот, слава Богу, покрестилась. Слава Богу, покрестилась она.
А в каком году храм был передан?
Началась здесь вот эта деятельность общинная. Насколько я понимаю, она началась, наверное, в самом начале 90-х. в 92-м году сюда назначили меня. Батюшку, который был до меня, его отсюда перевели. Храм был пуст. Его освободили от мусора. Несколько, чуть ли не десятков самосвалов было отсюда вывезено мусора, вычищено. И он стоял уже чистенький, но абсолютно пустой, ободранный храм. С почерневшими буквально росписями, с протекающим куполом, с протекающими парусами, сводами, на которых, конечно, штукатурка уже отвалилась, с пропавшим почти что сводом алтарной стены, ну вот апсиды алтарной.
А между прочим, дорогие радиослушатели, храм просто изумительной архитектуры.
Да, его обычно называют как бы копией Дмитровского собора во Святом Граде Владимире, но просто только он не штукатуренный был с самого начала, он сделан был вот так, как он был сделан, с такими белокаменными вставками, как это сейчас видно, кирпичные стены с белокаменными вставками. Это вот было решение нашего архитектора Сергея Родионова. Надо было начинать все здесь. Заказали сначала престол, привезли сюда престол, поставили нас на его место в 1992 году. А прошло буквально там месяц или меньше, и вдруг оказалось, что сюда администрация пригласила двух патриархов. Сюда приехал Вселенский патриарх Варфоломей, ныне здравствующий, и Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это был визит патриарха Константинопольского после его только-только тогда свершившейся интронизации. Он оказался в Москве, как должно всякому предстоятелю посещать поместные церкви. И вот администрация сюда их пригласила.
В
пустой храм, да. Но она пригласила их как бы навестить московскую больницу. Они посетили ее, но оказались в храме, и как бы вот это такое возрождение было освящено сразу, можно сказать, благословением двух патриархов, и Вселенского, и Московского патриарха.
А вот, отец Алексей, я знаю, что в этот храм приезжали не только патриархи, но даже и царская семья.
Да, у нас здесь есть и посвященная эта мемориальная доска в 1900 году, еще до освящения нашего храма, соответственно, в 1901 году, которое произошло, напоминаю. Сюда приехала царствующая императрица, страстотерпица Александра Федоровна, государиня императрица. Ну и, как полагалось, ее сопровождала ее старшая сестра Элла, великая княгиня Елизавета, поскольку она была женой московского генерал-губернатора. Государя-императора возил князь, а государню с официальными визитами по Москве, по южной столице, возила великая княгиня. Вот они здесь побывали, и этому посвящена аутентичная, уж я не знаю, сколько в Москве таковых аутентичных, не новых, а дореволюционных, тогдашних досок, вот сохранилась, вот она нами восстановлена и здесь пребывает на своем почетном месте на стене нашего храма.
Но сейчас-то я вижу, что храм весь расписан.
Да, утраченную живопись мы восстанавливали силами студентов и выпускников Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, в котором мне тоже доводится трудиться 25 лет уже без малого.
Вы там преподаете?
Я там и преподаю, и администрирую, и чего только там я не делаю эти 25 лет его существования.
А что вы там преподаете?
Ну, я преподаю Священное Писание, а администрирую воспитательную работу и деканствую на факультете церковного пения.
А иконы, которые у вас висят, это какое-то пожертвование в ваш храм, да?
Да, вот икона большая Иверская, храмовая икона, которая находится в Киоте у южной стены. Это икона, которую несколько десятков лет назад одно семейство реставраторов спасло в храме разрушенном, где-то в весьма в отдаленном месте. Икона была пропавшая. Сами понимаете, что тащить ее было. Машин никого никаких не было тогда у этих людей, муж и жена. До станции было непросто. она весьма тяжелая, эта икона. Вот они ее донесли, и в нашем Свято-Тихоновском университете ее отреставрировали через много-много лет, и они ее передали в открывшийся Иверский храм. Очень хорошая икона. По-видимому, современное приблизительно времени создания нашего храма. Так получилось на том самом месте, где стоял мраморный киот. Теперь мы устроили скромненький киот. Но икона почти соразмерная. Там была большая икона Иверская, вот ровно на этом самом месте. Вот она к нам пришла тоже.
И у вас, кстати, замечательный иконостас. Он тоже белокаменный.
Иконостас белокаменный. На самом деле представляет из себя тонированное дерево. И не все сразу признают в нем это самое дерево.
Я бы ни за что не признала. Вот я решила, что это мраморный иконостас, оставшийся с прежних времен.
Нет, мраморный иконостас, к сожалению, исчез.
Он и был такой одноярусный,
он был одноярусный, фотографии его есть, поэтому мы его фактически... Вот он перед нами. Это рисунок нашего архитектора Сергея Родионова. Он подписан... Архитектор Родионов внизу. Этот красочный эскиз, у нас он, к сожалению, черно-белый только, вот отображает фактически, ну, ровно ту же самую картину, что мы видим сейчас. Иконостас мы практически повторили. Если взглянуть на ныне существующий иконостас, то мы узрим там тех, кто строил эту церковь, преподобную мученицу, великую княгиню Елисавету, и того, кто освятил этот храм, священномученика, митрополита Владимира, мы узрим здесь. И святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, которого мы тоже изобразили здесь в нашей системе росписи теперешней. И отца Алексея Мечева, праведного святого, ибо он общался с сестрами Иверской общины. Это тоже доподлинно известно. Мы тоже, конечно, его решили запечатлеть здесь.
Скажите, пожалуйста, а много ли у вас прихожан, кроме больных?
Прихожан у нас немного. Я думаю, что у нас приход исчисляется вместе с детьми. Но вряд ли нас больше там 150 человек, я думаю, так. У нас сложившийся, в общем-то, я считаю, приход. Растут дети, есть большие семьи тоже, слава Богу.
Отец Алексей, а насколько востребован храм больными, детьми, родителями, персоналом?
Ну, все время, что мы здесь существуем, значит, постоянная служба у нас с 1994 года, с прошлого века уже, как говорится сейчас, служба идет. Мы еженедельно отправляемся в больницу. У нас существуют требные, так называемые, сестры здесь, которые накануне ходят, беседуют с детьми, с родителями, разносят всякую миссионерскую и катехизаторскую, катехизическую литературу для подготовки к таинствам, предлагают желающим участвовать в таинствах. Какие дети могут приходить? Их сюда приводят или приносят, а какие не могут, мы приходим к ним в палату. И так длится уже без малого 22 года. Даже, собственно говоря, мы и раньше начали это делать, до того, как мы осветили здесь храм, устроили иконостас первоначальный, фанерный. У нас был такой простенький иконостасик. Много, конечно, пришлось сделать. Уже дважды пришлось реставрировать живопись в куполе. Оказалось, что он протекает. Только сейчас купол удалось сделать, чтобы он и тек. Появились колокола, была отреставрирована звонница.
Кстати, очень изящная звонница.
Да, звонница. Здесь храм Владимирской архитектуры, Владимиро-Суздальской так называемой архитектуры. А звонница получилась у Сергея Родионова, ну почти что, пожалуй, псковская. Псковская получилась звонница. Ну, красиво получилось.
Красиво.
Хорошо получилось.
Вполне гармонично.
Да, да.
Отец красиво. Алексей, а кто сейчас возглавляет этот институт, эту больницу?
Вот возглавляет ее президент и директор, как сейчас принято. Сейчас без президентов нельзя жить никому, ни больницам, ни странам, никому. Вот президентом является всемирно известный врачебный деятель, профессор Леонид Михайлович Рошаль. А директором является замечательный доктор и прекрасный тоже человек Валерий Афанасьевич Метиш. прекрасный ученый, доктор. Леонид Михайлович с самого начала, он здесь, по-моему, с 1981 года. Леонид Михайлович вместе с Майей Константиновной, главврач Майя Константиновна, Леонид Михайлович здесь был профессором. Это он потом стал руководителем НИИ и вот сейчас уже дает, так сказать, дорогу молодым. Став президентом, он дает дорогу директору, соответственно. Леонид Михайлович совершил здесь первый с Майей Константиновной ремонт. Тогда, правда, только внешнего вида храма. И Майя Константиновна решилась на то, чтобы воздвигнуть здесь крест. Первый крест на храме был воздвигнут ими. Тот крест, который сейчас уже такой по науке, который мы сделали, который мы с архитекторами обсуждали и прочее, это уже был воздвигнут совсем недавно. А вот первый крест, который увенчал этот храм, он был сделан еще в эпоху совершенно застойного-развитого социализма. Вот так вот коммунисты...
Причем некрещенным человеком.
Некрещенный человек Майя Константиновна, вот так вот она действовала. Конечно, она по природе, душа у нее христианка, конечно, была всегда очевидна. Два некрещенных администратора больницы, руководителя здешнего медицинского процесса, вот в конце 80-х годов произвели здесь первый ремонт. Храм был сделан очень неплохо при них. И поставили крест на нем. Последний вот ремонт, который происходил уже в 2000-е годы, вот уже в 21-м столетии, тоже был на деньги, которые были выделены больнице для того, чтобы весь ансамбль преобразить здесь. И вот мы здесь тоже дружно его восстанавливали. Внутри мы восстанавливали сами.
А вы не собираетесь восстанавливать сестричество, которое здесь было?
Все к этому идет. У нас сейчас волонтеры начинают ходить все активнее и активнее. До этого я говорю, что у нас только вот такой был институт вот требных сестер и таких вот волонтеров, которые участвовали в организации треб для детей. Исповеди, причащение, крещение, там соборование, когда нужно было произвести. А сейчас постепенно все больше и больше каких-то добровольцев добавляется. Студенты начинают ходить нашего университета Свято-Тихоновского. И я думаю, что здесь, конечно, надо будет устроить сестричество. У владыка Пантелеймона он вообще-то имеет цель устроить при каждой больнице сестричество, по возможности московской. Ну, сейчас уже каждая больница опекается конкретным храмом, конкретным клиром. Если даже в самой больнице, может быть, нет храма, но молитвенные комнаты везде уже постепенно организовываются, везде. И вот приходящие священники приходят из приписных, так сказать, приходов к этой больнице, если так можно выразиться. Если мы так еще поживем, Господь продлит, что называется, дни мирные и более или менее тихие, то, я думаю, к этому придет. Вроде бы все понимают, что это нужно для больницы. И верующие, как принято выражаться, толерантно, и неверующие.
Ну, то, что это понимают якобы неверующие коммунисты, это мы уже заметили на примере судьбы вашего храма. И я напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня мы с вами совершили богомолье в далекую и в то же время близкую историю нашей Родины на примере храма в честь Иверской иконы Божьей Матери на Большой Полянке. В этом богомолье нас сопроводил настоятель этого храма, протоиерей Алексей Емельянов, который также преподает в Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Кроме того, вот как вы слышали, в его храме, возможно, будет когда-нибудь возрождение сестричества в честь Иверской иконы Божьей Матери. А храм непростой, он связан со столькими святыми, яркими святыми, и с великой княгиней, преподобной мученицей Елисаветой Федоровной, и с царскими страстотерпцами, и имеется свой священномученик Сергий Махаев, который закончил свои дни в Бутово, где получил небесный венец. Здесь имеется много святынь, много реликвий в этом храме. И последний такой вопрос к вам. А как простому смертному сюда пройти? Мне, например, тут открывали специально решетку по просьбам, там стоят охранники. Этот храм стал совсем домовым при этом институте.
Ну, да, вот есть такая трудность, конечно. Больницу, конечно, детскую охраняют. Сейчас время, мы сами понимаем, какое безумное. Каких злодеяний можно ожидать в следующую минуту или день, или час, никто не знает. Поэтому больницу охраняют. Храм находится на этой закрытой территории. НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии, в народе клиника доктора Рошаля. Поэтому пропускают сюда людей во время только богослужебных часов, беспрепятственно. А в остальное время... сюда не пройти.
А когда
богослужебные
у вас...
часы стандартные у нас здесь с пятницы вечера по воскресенье. В эти дни сюда, если прийти и сказать, что я иду в храм и пройти хочу в храм на богослужение, пройти будет возможно. Хотя, конечно, могут на проходе спросить фамилию, потому что там мы оставляем списки наших прихожан. Но если вот, еще раз повторяю, попасть именно как раз, когда во время богослужений, пятница вечер, суббота утро, суббота вечер, воскресенье утро, тогда и без фамилии должны, по идее, пропустить.
Скажите, а когда у вас начинается вечернее и утреннее богослужение?
Ну, вечернее начинается 16:30, можно приходить уже. А в субботу начинается, соответственно, богослужение 19:30. Также в субботу вечером 16:30 можно уже проходить. И в воскресенье с 8 мы здесь начинаем исповедь и службу.
И, дорогие радиослушатели, этот храм в честь Иверской иконы Божьей Матери расположен рядом с метро «Полянка». На улице Большая Полянка.
Дом 20.
Его легко можно найти.
Но заход к нам сюда, правда, людям без пропусков с улицы Малая Якиманка. По переулочку обогнуть и выйти на параллельную улицу Малая Якиманка.
Спаси Господи. Ну вот, кажется, все, что мы вам хотели сегодня поведать, да, отец Алексей?
Спасибо, да.
Всего вам самого доброго, дорогие радиослушатели. Будем продолжать и дальше наше богомолье. И опять напоминаю вам, что если вы придете сюда в храм, вы здесь найдете в продаже замечательные книги священномученика Сергия Махаева «Подвижница милосердия» о подвиге русских сестер милосердия и книжка, которая вышла к 120-летию Иверской общины, книга с чудесным названием «Свет из сердца». Из истории некоторых замоскворецких купеческих семей. Здесь и история храма, здесь и история наших благотворителей. И вы прочтете о том, какие были светлые сердца у наших благочестивых предков. Всего вам самого доброго. Передачу записала и подготовила к эфиру журналист Елена Смирнова.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который называется «Как пройти посередине». Концерт состоится в Доме журналистов 20 ноября в воскресенье в 19 часов. Проезд метро «Арбатская», адрес Никитский бульвар 8А, билеты в кассах Дома журналистов, справки по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16.
Дорогие братья и сестры, слава Богу, вновь стала доступна возможность оказать нам пожертвование самым простым способом через СМС. Для этого в строке «Кому» наберите 4 цифры – 46-47. А в строке «Сообщение» напишите сначала слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. Это ваш взнос в наше общее дело – дело проповеди «Слово Божие» и утверждение правды в современной России. Жертва, по слову святых, не останется без плода, просвещающего нас. Спаси вас, Господь!